Но как могло случиться, что такой человек вдруг познакомился с дамой, занимающей столь высокое положение в обществе, с мисс Виолеттой де Мервиль? Это произошло во время прогулки на яхте по Средиземному морю. В компанию вошли лишь избранные. Они сами оплатили поездку. Устроители слишком поздно осознали истинную сущность барона. Этот злодей начал увиваться за дамой и так преуспел, что окончательно и бесповоротно пленил ее сердце. Сказать, что она его любит, значит почти ничего не сказать. Она сходит по нему с ума, она бредит им. Для нее на нем весь свет клином сошелся. Попробуйте при ней сказать о нем хоть одно дурное слово. Чего мы только не делали, чтобы излечить ее от этого безумия, все впустую. Короче говоря, через месяц она собирается выйти за него замуж. И трудно сказать, как удержать ее от этого шага. Она совершеннолетняя и обладает железной волей. А ей известно об австрийском происшествии? Хитрая бестия. Он рассказал ей обо всех гнусных скандалах, в которых был замешан в прошлом, и которые стали достоянием гласности. Причем в рассказах этих он неизменно выставляет себя невинным мучеником. Она безоговорочно приняла его версии и не желает слушать ничего другого. «Боже мой! Однако вы невольно выдали нам имя вашего клиента. Это, конечно же, генерал де Мервиль». Наш гость заерзал на стуле. «Я мог бы обмануть вас, сказав, что это так, мистер Холмс. Но ведь это было бы ложью. Де Мервиль — сломленный человек. Некогда крепкий солдат, теперь полностью деморализован. И всему виной самообладание, которое ни разу не изменяло ему на поле брани и превратился в немощного трясущегося старца, совершенно неспособного противостоять натиску такого сильного и блистательного мошенника, как этот австриец. Так или иначе, мой клиент — старый друг генерала, долгие годы близко знавший его, по-отечески заботившись о девушке еще в те времена, когда она носила короткие платьица. Видеть, как дело движется к трагической развязке, и не попытаться предотвратить ее — это выше его сил. Предложение призвать на помощь вас исходило от моего клиента, ибо задействовать Скотланд-Ярд невозможно. Однако клиент никоим образом не должен быть лично причастен к делу. Это, как я уже говорил, непременные условия. Я не сомневаюсь, мистер Холмс, что при ваших огромных возможностях вы с легкостью узнаете, кто он, хотя бы проследив за мной. Но я прошу вас, как честного человека, воздержаться от такого рода действий и не нарушать его инкогнито. Холмс капризно усмехнулся. «Думается, я могу твердо обещать вам это», — ответил он. «Добавлю также, что ваше дело заинтересовало меня, и я готов им заняться. Как мне держать с вами связь?» «В Карлтон-клаб скажут, где я. В экстренных случаях звоните по домашнему телефону HH31». Холмс записал номер. Он сидел, положив на колени раскрытую записную книжку и продолжая улыбаться. «Назовите, пожалуйста, теперешний адрес барона». «Вернон Лодж возле Кингстона. Дом большой. Барон нажился на каких-то довольно темных махинациях. Ну, теперь он богач, и это естественно превращает его в еще более опасного противника». «А сейчас он дома?» «Да». «А не могли бы вы сообщить мне и еще какие-нибудь сведения об этом человеке, вдобавок к уже сказанному?» «Вкусы у него дорогостоящие. любитель лошадей. Одно время участвовал в поло в Херлингеме, но был вынужден бросить это дело, когда поднялась шумиха вокруг пражских событий. Собирает книги и картины. Довольно артистичная натура. Кажется, барон слывет признанным знатоком китайской керамики и написал о ней книгу. «Разносторонний ум», — заметил Холмс. «Этим отличаются все незаурядные преступники. Мой старинный приятель Чарли Пейс виртуозно играл на скрипке. Уэйнрайт был неплохим художником, а могу привести множество других примеров. Итак, сэр Джеймс, передайте вашему клиенту, что я намерен обратить внимание на барона Грюнера. Это все, что я могу вам сказать. У меня есть кое-какие источники информации, и я осмелюсь утверждать, что мы сумеем внести ясность в это дело». После ухода нашего гостя Холмс долго просидел в глубокой задумчивости. Мне даже показалось, что он забыл о моем присутствии. Но вот он, наконец, очнулся и словно спустился на землю. «Ну-с, Уотсон, ваши соображения?» — спросил он. «По-моему, вы должны повидаться с юной леди лично». «Мой дорогой Уотсон, если ее не может поколебать вид несчастного, сломленного отца, то каким образом мне, постороннему человеку, удастся переубедить ее? И все же в вашем предложении кое-что есть. Если, конечно, другие меры ни к чему не приведут. Однако мне кажется, что начинать нам следует с другого бока. Думается, Шинвилл Джонсон мог бы нам помочь». Ранее у меня не было возможности упомянуть в этих воспоминаниях о Шинвилле Джонсоне, поскольку я редко описывал те дела, которыми мой друг занимался под конец своей карьеры. В начале века Джонсон стал нашим ценным помощником. Вынужден с прискорбием сообщить, что поначалу он прославился как опасный преступник и отсидел 2 срока в Перкхерсте. Но в конце концов он раскаялся и близко сошелся с Холмсом, став его агентом в обширном преступном мире Лондона. Сведения, которые он собирал, зачастую оказывались жизненно важными. Будь Джонсон полицейским шпиком, его бы вскоре раскрыли. Но поскольку он занимался делами, которые так и не доходили до суда, сообщники не знали истинного смысла его действий. Слава человека, дважды побывавшего на каторге, открывала перед ним двери всех ночных клубов, ночлежек и горных домов. А наблюдательность и сообразительность сделали его великолепным осведомителем. К нему-то и намеревался теперь обратиться Шерлок Холмс. Я не мог проследить все предпринятые Холмсом шаги, поскольку был загружен срочной работой. Но в тот вечер мы, как было условлено, встретились у Симпсона. Сидя за маленьким столиком у парадной витрины и глядя на Стрэнд, где ключом била жизнь, Холмс рассказал мне о некоторых событиях прошедшего дня. «Джонсон вышел на охоту», — сообщил он. «Вероятно, ему удастся выкопать кое-какой мусор в самых темных уголках преступного мира, поскольку, если мы хотим получить сведения о тайной жизни барона, их следует искать там, среди черных корней всех преступлений».
«Но коль скоро леди не желает принимать во внимание то, что уже известно, почему вы считаете, что ваши новые открытия отвратят ее от задуманного?»
«Как знать, Уотсон. Женское сердце и женский разум — неразрешимая загадка для мужчины. Они могут простить и объяснить убийство. И в то же время какой-нибудь мелкий грешок способен причинить им мучительные страдания. Как заметил в беседе со мной барон Грюнер...»
«Заметил в беседе с вами?»
Ах да, ведь я для большей верности не стал посвящать вас в свои замыслы. Что ж, Уотсон, мне нравится брать противника за грудки, встречаться с ним лицом к лицу и самолично определять, из какого материала он сделан. Дав указание Джонсону, я взял кэп, отправился в Кингстон и застал барона в самом приветливом расположении духа.
Он узнал вас?
Это было нетрудно. Я попросту послал ему свою визитную карточку. Замечательный противник, Уотсон. Холоден, как лед, голос бархатистый, убаюкивающий, как у ваших модных консультантов, и ядовит, будто кобра. В нем чувствуется школа, настоящий аристократ преступного мира. Такой предлагает вам небрежным тоном после полуденную чашечку чаю. А вы ощущаете за этой небрежностью смертельную злобу. Нет, я рад, что барон Адальберт Грюнер стал объектом моего внимания.
Говорите, он был радушен?
Словно кот Мурлыка, завидевший мышь, которой, как он полагает, суждено стать его добычей. Радушие иных людей более убийственно, чем жестокость группы их душ. Его приветствие уже говорило о многом. Я так и думал, мистер Холмс, что рано или поздно мне доведется встретиться с вами, — сказал он. И вас, несомненно, нанял генерал де Мервиль, пытаясь помешать моей женитьбе на его дочери Виолетте. Это так или нет? Я промолчал в знак согласия, и тогда он сказал.
Мой дорогой друг, вы только загубите свою заслуженную репутацию. В этом деле вам успеха не добиться. Работа неблагодарная, не говоря уже о некоторой толике опасности. Позвольте дать вам настоятельный совет. Немедленно отступитесь.
«Удивительное дело», — ответил я. «Именно этот совет я хотел дать вам. Я уважаю ваш ум, барон». И это уважение не уменьшилось после того, как я немного узнал вас. Давайте говорить как мужчина с мужчиной. Никто не собирается ворошить ваше прошлое и причинять вам неудобства. С этим покончено, и вы на спокойной воле. Но если вы будете настаивать на женитьбе, то наживете целый сон влиятельных врагов, и они не оставят вас в покое, до тех пор, пока английская земля не загорится у вас под ногами. Но стоит ли игра свеч? Куда благоразумнее было бы расстаться с леди, если она узнает о некоторых фактах вашей прошлой жизни? Это вряд ли будет вам приятно».